Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну и следующий наш сюжет, который вытекает из предыдущих двух комментариев, это что, собственно, делать, что дальше предстоит нам пережить, как должны развиваться события и по каким сценариям желательно, чтобы они пошли. Вот, собственно, есть на этот счет разные мнения. Одно из них вот сейчас формирует Саша. Пожалуйста.
Ну, я хотел бы для начала пересказать точку зрения американцев по этой части. Они после определенных претензий со стороны России по этой части произнесенных слов сегодня выдали определенную концепцию, причем она шла с ссылкой именно на Керри, ссылкой на Обаму, так сказать, то есть на самом высоком уровне. Их официальная позиция звучит следующим образом, что мы, мол, давим на Россию не для того, чтобы сменить власть внутри России, а для того, чтобы сменить политику в отношении Украины, в отношении Крыма, в отношении Донбасса, в отношении Луганска. И если эта политика будет изменена, будут выполняться соглашения, будут выведены войска, то, мол, где все мы вернем на круги своя, так сказать, и отменим санкции, и все будет вот как и раньше, все забудется. Я никого не призываю верить в то, что говорят американцы, но это их официальная точка зрения, которую они произнесли сегодня. Сегодня достаточно, так сказать, четко и понятно, что они хотят. Значит, что заявляет российская сторона по этому поводу? Здесь, к сожалению, ситуация несравненно более сложная, потому что если американцам я просто тупо не верю, я думаю, что они все-таки имеют цель так, сместить правительство, то позиция российской стороны в самом произнесении, в самом тексте, который прозвучал от Министерства иностранных дел, это заявление, оно внутренне противоречиво. Звучит оно приблизительно следующим образом. Мы считаем, что Соединенные Штаты своим давлением ведут к тому, чтобы заменить правительство.
Они, кстати, и раньше это заявляли, еще до заявления Обамы. Я думаю, что это скорее в ответ.
Да. Это было до заявления Обамы, так сказать, это вот произнесено.
Это в Думе было произнесено, по-моему.
Да, но дальше звучит фраза, которая дезавуирует эту точку зрения. И человека мыслящего, так сказать, обладающего, так сказать, познаниями формальной логики, приводит в состояние когнитивного диссонанса. Звучит дальше фраза следующая. В связи с тем, что американцы, их основная задача снести правительство, мы утверждаем, что это то, что делают американцы, они покушаются на наши базовые ценности, которые являются непоколебимыми. И все мы один к одному, плечом к плечу, так сказать, будем стоять на том, чтобы соблюдать то, что мы делаем дальше. И вот наша позиция, она так сказать, непоколебима. Значит, фактически получается, что такую смешную вещь, принятую во всем мире, как сменяемость правительства, является так сказать, не базовой ценностью российского руководства, а наоборот, страшным преступлением. Потому что если по формальным признакам сменяемость правительства в ту или в другую сторону. Совершенно не факт, что при смене правительства придут люди, несравненно более любезные для американских или западных правительств. Но любая смена правительства сама по себе, так сказать, цивилизованная и так сказать, в установленном порядке, в соответствии с Конституцией, законами, там, и выборами, является вообще-то признаком демократического государства и признаком нормальной цивилизованной так и правовой ситуации, которая должна существовать везде. И в одной фразе смешивать интересы правящих элитных групп, которые в данный момент сформировались вокруг Путина, включая его родственников, друзей, сослуживцев по ЧК, так сказать, и питерской мэрии, выдавать эти интересы как единственную возможную так, политику России так сказать, на мировом театре так сказать, политических действий, значит, по меньшей мере самонадеянно неправильно. Но тем не менее, значит, вот заявление прозвучало вот такое со стороны российского МИДа. Оно было озвучено так и руководством МИДа. Теперь, если говорить о прогнозах, вещь абсолютно неблагодарная, так сказать, как бы человек, который занимается прогнозами, так сказать, он, даже если он попадает в правду, так сказать, ему потом все равно, во-первых, ему для начала не верят, когда он это заявляет, как с Кассандрой всегда происходило, а потом, если он оказывается правдивым, все говорят, ну что ты говорил там, это не то говорил, вот мы говорили. И поэтому никогда правильный прогноз никому дивидендов не приносил, такой, по крайней мере, на стороне. Значит, поэтому у меня будет не прогноз, у меня будет попытка проанализировать ситуацию. Я исхожу из того, что главным игроком, так сказать, на этой арене в связи с резким повышением, понижением цен на нефть и соответствующими экономическими проблемами, которые существуют в стране, главным игроком являются американцы вместе с западным миром, которые являются его союзниками, так сказать, и ведут согласованные действия. У них есть ресурсы, с моей точки зрения, есть ресурсы мирным путем, путем экономического воздействия, надавить таким образом на те доминантные группы, которые сейчас находятся в руководстве страны, что они Путина сольют. Все переведут в личностную плоскость. Могут, вернее, если будет продолжаться это давление, то они могут его слить и под предлогом того, что, так сказать, ну вот, Владимир Владимирович, ты молодец, ты все много сделал, все хорошо. Но вот так вот сложилась ситуация, что вот у меня дачу отняли, у Васи дачу отняли, Петя не видит перспективы своей, так сказать, бизнес-деятельности, и вообще все плохо, надо как находить положение, ситуация поменялась, поэтому ты отойди, мы поставим нашего же человека, который будет соблюдать твои интересы, но вот бла-бла-бла-бла-бла-бла, значит, и убедят его так и свалить, значит, с поста, ну и потом, так сказать, по нисходящей, так сказать, сначала так сказать, свалить, потом посадить, ну как положено. Значит, то, что они могут это сделать, американцы, это вовсе не говорит о том, что они будут это делать. Потому что все-таки основной интерес Соединенных Штатов, циничный, абсолютно прагматичный интерес жителей Соединенных Штатов, это сделать так, чтобы Россия не брыкалась, чтобы она не представляла военной угрозы, чтобы она не оказывала геополитическое давление на своих соседей, чтобы она экономически умеренно развивалась, чтобы не было так внутри гражданской войны, не было неблагополучия, был емкий рынок, чтобы можно было по-прежнему покупать здесь нефть, газ, лес, металлы, минеральные, так сказать, минеральное сырье. И при всем при этом, чтобы во главе России сидел какой-нибудь очередной Путин или тот же самый Путин, который народом этой самой России управлял по указке из Вашингтона и при этом, так сказать, вел себя прилично, особо на сцене бы не выступал, но тем не менее слушался бы американское руководство. Для этого его надо коррумпировать, шантажировать, подкупить, разъяснить чего-то. Что, собственно, и было на протяжении последних 15 лет в стране. Ситуация была именно такой. Я думаю, что их интерес в основном этом и находится. И они, цинично рассуждая, так сказать, вовсе не будут биться за снятие Путина с его руководящих постов, так сказать, и устранения от власти. Причем для них это не принципиально. Могут снимать, могут не снимать. Для них важно, чтобы кто-то типа Путина оставлялся за главного феодала в России. Но при военная база была Донецк вместе с Украиной соединились, так сказать, в кучку.
Саш, прошу прощения, тут был перерыв сейчас в этой самой несколько раз в связи, ничего. Поэтому еще раз.
Видя минимального повтора, так сказать, я не знаю, там с какого момента так идти сейчас речь, но.
Вот сейчас последнюю минуту, когда ты говорил об интересах,
так сказать, интересы. Интересы Соединенных Штатов заключаются в том, чтобы Россией управлял Путин или человек типа Путина, чтобы проблемы России не вылезали на внешнюю сферу и западникам не приходилось бы их решать. При всем при этом военное доминирование Соединенных Штатов и западного мира было бы совершенно отчетливым. Для этого им нужно приблизить к границам России ракеты средней дальности, обычное вооружение, высокоточное вооружение, ликвидировать базу в Севастополе военно-морского флота и вот подобные вещи. Поэтому Я думаю, что торговля сейчас ведется следующим образом. Владимир Владимирович, давай мы тебе все простим, отдай Донбасс и Луганск, давай ситуацию с Севастополем, так сказать, подвесим на 20-30 лет, а ситуацию с Крымом подвесим на 5-10 лет, так сказать, для решения этого вопроса, дай нам вот такие гарантии, произнеси такие слова. И мы тебя при этом оставим на посту, и ты до своей смерти просидишь на этом посту, значит, будешь жировать в своих дворцах, будет тебе внутри страны почет и уважение, ты по-прежнему будешь произносить слова о том, какие Соединенные Штаты плохие и Европа тоже плохая, но при всем при этом мы тебя трогать не будем и бороться за демократию в стране, так сказать, и сносить тебя не будем. На этом они, собственно, скорее всего, сговорятся. Что для политической оппозиции в России на самом деле прогноз неприятный, неблагоприятный, потому что диктаторский режим Путина, который существует в стране благодаря своим бездарным экономическим, военно-политическим, другим решениям, так сказать, оно загонит страну окончательно заможаем, мы потеряем, так сказать, не только Крым с Донецком, так сказать, но и ядерное оружие, а потом и обычное оружие, потеряем самостоятельность, экономика будет в полном развале, и сугубо, так сказать, страна превратится в какой-то колониальный придаток Запада. И вот этот прогноз, я вот вижу, что он реализуется, шаги в этом направлении есть. Вот моя точка зрения, в отличие от позиции Соединенных Штатов, я ее произнес, и позиции России, я ее тоже произнес.
Ну, что хочу сказать. Конечно, когда Штаты говорят, что мы хотим сменить не власть, а политику, это на самом деле то же самое, что сменить власть. Так что здесь не надо лукавить и играть словами. Ибо суверенная политика – это и есть прерогатива суверенной власти. Когда тебе другое государство говорит, что я хочу поменять твою политику, и тебя в это время, так сказать, там, начнут против тебя вести экономическую войну, это значит, что реально она хочет поменять власть, потому что другая власть должна действовать по-другому. Вот. Мне в этой фразе интересно не то, что Соединенные Штаты одно называют другим, а то, что если они принимают такие методы как бы межгосударственной жизни, то если им позволено менять политику, значит, должно быть позволено менять политику другим. То есть, например, России позволительно применять методы, какие она сочтет удобным, для того, чтобы, скажем, поменять политику украинского нынешнего правительства или какого-либо другого. А почему бы нет? Для Соединенных Штатов это нормальное явление. Мы хотим поменять политику правительства. Нормально, мы тоже хотим поменять политику правительства того или другого. Значит, если этот приоритет принимается, не вопрос взаимоуважения политики, да, вопрос желания ее изменить, то тогда, значит, надо понимать, что карты, как говорится, у всех на руках, возможности тоже открыты любые. Ну, что же, значит, вот будем действовать по новым правилам, не по тем, как мы раньше действовали в мире свободных и независимых государств, Организации Объединенных Наций, вся эта вот послевоенная шелуха, а в мире, в котором позволительно воздействовать на другую страну способами, которые ты сочтешь для себя приемлемыми, лично ты. Не какое-то мировое общественное мнение, там трали-вали, а вот лично ты. Для того, чтобы поменять ее политику. И будем называть это нормальным видом международных отношений. Если Соединенные Штаты это признают, это пора признать и России. Кстати сказать, я бы не путал, конечно, народ Соединенных Штатов и правительство Соединенных Штатов, потому что народ США, как мы уже убедились неоднократно и знаем давно, достаточно мало имеет влияния на правительство. Точнее говоря, он может выбрать раз в 4 года, ну, там, с небольшими интервалами, включая там выборы в Сенат и Палату представителей, ту команду, которую он якобы доверил, имея в виду, что и та, и другая практически неразличимы в своей, во всяком случае, внешней, да и внутриполитической деятельности тоже. Поэтому это на самом деле не выбор, это давняя дискуссия, которая больше всех идет, кстати, в самих США, о том, что власть, которая называется представительной, реально никого не представляет. Вот. Я уж не говорю о том, что вот сюжет, который мы недавно обсуждали, о том, каким образом шантажируется, допустим, правительство Франции при помощи обкладывания Данию и в банки. Оказывается, что если ты будешь вести себя лояльно, то другие банки как бы вроде бы и не будут обкладывать таким оброком. И совершенно независимая судебная власть, она как-то возьмет и не примет этого внимания. А вот сейчас вот взяла и приняла. То есть даже независимость властей является своего рода фуфлом. Но, опять же, главное, и это не главная деталь. Я не согласен с тезисом, что Соединенные Штаты и Запад являются главным игроком на мировой арене. И не согласен вот по такой причине. Они являются главным игроком ровно до тех пор, пока против них никто не играет. Как только начинает играть, игрок уже не главный. Вот проблема не в том, что у кого-то там большие толстые щеки, а в том, что кто-то готов противопроводить политику, отличную от американской. И если такие желающие обнаружатся, где бы то ни было, то Соединенные Штаты и Европа главным игроком уже не будут, просто потому, что им потребуется считаться со мнением других. Это же касается, кстати, и вопроса о сливе Путина. Мне это напоминает почему-то анекдот старый советский: съесть то он съесть, да кто ж ему даст. Может быть, очень хотелось бы повернуть дело так, что вот щелкнуть выключателем в Вашингтоне и взять и сменить. Если бы это было для них так просто, я думаю, они бы сделали это еще год назад, вообще до Украины. А может быть, и во время Украины. Вот взяли бы и повернули выключатель. Что-то он не поворачивает. Вот. Поэтому сливать можно только то, что находится у тебя в руках. То, что не находится у тебя в руках, сливу уже не подлежит. И поэтому договариваться на чем-то, там, типа отдать Луганск, там, Донецк, в Крыму заморозить ситуацию на 20 лет. Я не знаю, конечно, я не высокого мнения о разуме кремлевских правителей. И мы говорили об этом неоднократно. Но сегодня на это соглашаться может только полный идиот. В первую очередь потому, что противной стороне верить нельзя. Я просто напомню пути вот этого стратегического отступления. Вначале, когда еще Горбачева уламывали, говорили о том, что дело все закончится в Восточной Германии. А НАТО вообще не переступит за свои нынешние границы. Имелось в виду Западную Германию. Через некоторое время оказалось, что вроде типа никто никому ничего не обещал. Но уж точно не за пределы Европы. Вот на сегодняшний день НАТО в Европе. И речь идет о том, чтобы оно плавно перетекло на территорию Советского Союза, то есть исторической России. И как можно жестче взял Россию в кольцо. Мне, кстати, в этом смысле повезло немножко, потому что мне выпала удача переводить книгу Бакунина «Полемика против евреев». Она сейчас имеется у нас на сайте. Удача потому, что когда меня попросили ее перевести, я вообще не знал о ее существовании, о том, что там написано. А когда перевел, то это оказалось очень любопытным материалом с точки зрения того, как Бакунин анализировал политику Запада, включая, кстати, и западных марксистов, то есть социалистов этой поры, по отношению к России. Если кто-нибудь из вас, уважаемые слушатели, удосужится эту книгу, ну, я не скажу перелистать, потому что она в электронном виде у нас находится на сайте, то он убедится, что та политика, которую сейчас Соединенные Штаты ведут в отношении России, она была традиционна для Запада еще в середине 19 века. И об этом писал еще Бакунин. Вообще еще до Ленина. Даже когда Ленина еще в проекте не было. И это касалось ни коммунизма, ни марксизма, ничего бы то ни было, а именно политики сдавливания России, окружения ее, вытеснения ее из каких-то там земель, территорий там и тому подобное. То есть как бы меняются персонажи, которые этим занимаются, но задача остается той же самой. И в данный момент за нее, так сказать, приступили Соединенные Штаты. Я думаю, что в этих условиях поддаваться на какое-либо, так сказать, действие вот в этом направлении со стороны любого того, кто будет сидеть в Кремле, патриотического или непатриотического наклона, это полная глупость. За исключением, правда, чисто марионеточного режима. И вот в этом смысле мне достаточно любопытно было прочитать заявление нашего Саши знакомого, известного шахматиста и политика Гарри Каспарова, который недавно в интервью украинскому агентству новостей, так что здесь в данном случае возможность искажения минимальна, пояснил следующее. Что санкции, которые ввели страны Евросоюза, должны касаться каждого гражданина Российской Федерации, а не только отдельных чиновников и бизнесменов. Шахматист пояснил, что каждый гражданин должен нести ответственность за своего президента и свой выбор. Далее цитата. Санкции должны касаться и простых россиян. Люди должны понимать свою меру ответственности. Сегодня Россия не вышла из замкнутого круга. Вы думаете, делаете что-то и несете ответственность, иначе вы не избиратели, вы стадо. Лечение – дело болезненное, а российская политическая система с спирослена метастазами. Конец цитаты. Я почему хотел обратить внимание на эту цитату? Потому что, во-первых, мы, собственно, и вместе как бы собрались с Игорем Кимовичем в Национальную ассамблею в свое время, точнее говоря, он нас туда пригласил поучаствовать в момент ее создания. Мы были как бы одними из со-создателей, да, этого круга. Именно потому, что Национальная ассамблея создалась на базе неприятия президентских выборов 2008 года и объявления их фальсификации. Ну, тем более выборов 2012 года. Значит, исходя из этого, создавая, с одной стороны, Национальную ассамблею, громко говоря о том, что выборы нелегитимны, они не отражают выборы простых граждан, и сейчас заявлять, что эти граждане должны нести ответственность за свой выбор, ну, это полный нонсенс, да, и бессмысленно, вроде бы. А с другой стороны, в ней много смысла в этой фразе. Потому что она отражает тот реальный путь, которым либеральная оппозиция видит свой приход к власти в России. Она совершенно не ожидает того, что ее народ в каком-то количестве, достойном для того, чтобы преодолеть, скажем, сопротивление каких-то других оппозиционных сил, добровольно возьмет во власть. Иначе говоря, выберет ее. Для них вариант возможен только один, что их посадят на место. Посадят на место, ну, примерно, скажем так, по украинскому сценарию. Какая-то Буча, митинг, Майдан, закидали кого-то там, кого-то в урну посадили, кого-то коктейлями Молотова, власть блеет, вот, ее, так сказать, вот таким вот образом выносят, и в результате добрые америкосы сажают в Кремль, так сказать, такую же правительство, которое им в 91-м году оформили в виде подпорки для Ельцина. Ну, и самого Ельцина в том числе. Вот в этом случае марионеточного режима, да, действительно, сценарий, о котором Саша рассказал, на мой взгляд, он реализуем вполне и далее, так сказать, со всеми остановками. Но как только этот режим будет не марионеточный, любой другой, но не марионеточный, то для любого другого режима, я подчеркиваю, проведение вот такого вот прогнутого курса, так сказать, потакания государственным интересам США, это просто, ну, противоречит и собственным интересам, в том числе и корыстным. Ну, мы уже неоднократно говорили, я неоднократно говорил, что количество сворованных долларов на сегодняшний день уже ничего не решает, ибо лежат они в другом месте, и тебе их попросту не отдадут, когда до этого дойдет речь. Собственно, санкции – это как раз один из способов такого, такого рода. Поэтому в дальнейшее какая-то игра в это дело уже совершенно бесполезна. Мы все уже это проходили, и запустить сейчас все это на второй круг, на мой взгляд, это совершенно нереалистично и бессмысленно. Пожалуйста, Саша.
Я хотел бы вкратце повторить. Значит, я высказал мнение американцев, то, как я его понял, и от их Министерства иностранных дел. Я высказал мнение нашего МИДа, который высказался по этой части, как понимание процесса. И высказал свою точку зрения, как будет развиваться событие. Что американцы, пункт первый, додавят путинскую элиту. Я вовсе не говорил о выборе народа. Я говорил о реакции доминантных групп. Значит, и в рамках вот этого додавливания, в рамках этого додавливания, они не будут давить его персонально и не будут менять режим. Потому что это крупным планом их устраивает. Они поменяют какую-то, может быть, минимальную вывеску. Самое главное, они добьются от него геополитических уступок на Украине. Вот моя точка зрения, так сказать, что события будут развиваться по этому сценарию. Мне хотелось бы, чтобы в данном случае, когда ты как частично оппонируешь, частично соглашаешься со мной, ты высказался по этим точкам зрения. Насколько ты веришь американцам? Насколько ты веришь нашим в их взаимопротиворечивом такое соображение? Насколько ты согласен с моим сценарием, как он будет развиваться? Значит, потому что сложно говорить о демократии, о плохой демократии во Франции и Соединенных Штатах, нужно приводить пример тогда, где хорошая демократия. В Центральной Африканской Республике, например, хорошая. Или в Китае, так сказать, или у нас хорошая демократия. То есть нужно какое-то сравнение, как сказать, что вот у них плохо с демократией. Да, плохо, я согласен. Лучше где? В Швейцарии плохо, в Австрии плохо, везде плохо. Значит, вот почему-то, так сказать, позитивных примеров в обратную сторону, так сказать, их как бы не сильно много. Но это бог с ним. И опять же, у нас сейчас не тема демократии. И, значит, мы говорим о сценарии, так сказать, вот с твоей точки зрения. Такой будет сценарий, иной сценарий. Правоамериканцы или искренние американцы говорят, что они хотят поменять политику, не поменять власть. Значит, наши искренние или неискренние, когда они подменяют понятие власти и так сказать, интересы Путина и интересы России, они пытаются совместить в одну кучку и сказать, что это наша базовая ценность, это наша духовная скрепа. И самое главное, какой будет сценарий с твоей точки зрения? Что будут делать? Значит, ты утверждаешь, что американцы не победят в этой ситуации. Значит, раз они не победят, значит, кто победит? Как будет развиваться ситуация? Мы возьмем Вашингтон или Филадельфию, так сказать. Что, так сказать, захватим Париж танками? Как будет развиваться ситуация?
Не, лучше сразу острова Таити, что там несить, а там теплее. Так вот, я насчет, во-первых, сменяемости политики, насчет того, верю ли я Соединенным Штатам. Я думаю, что они говорят искренне, потому что они говорят просто, это давняя американская привычка, называть вещи другими именами. Когда они говорят, что мы не хотим сменить власть, а сменить его политику, на самом деле это означает смену власти. Я об этом уже сказал. Так что в этом смысле они просто иносказательно выразили то, что и хотели. Что касается нашей позиции, так как ее высказал МИД, ну, от имени России, я в этом смысле имею в виду нашу. Я не думаю, что его позиция какая-то двусмысленная, потому что вопрос не в том, что сменяемость правительства – это демократическая прерогатива. Вопрос, чья это демократическая прерогатива? Это демократическая прерогатива, собственно, народа России. Это да. Но это не прерогатива Соединенных Штатов. И народ России не имеет сегодня демократического выбора. Мы об этом говорили неоднократно, да, собственно, это уже избитое место. Но это вовсе не значит, что за него демократический выбор должны осуществлять либо Соединенные Штаты, либо их марионетки. Вот мне такой киевский сценарий демократии, чтобы далеко не бегать, не кажется для России не только оптимальным, но даже каким-то альтернативным по отношению к путинскому. Путинский – это как бы своя сволочь, да? И с этой своей сволочью нам надо и бороться самостоятельно. Но менять его на американских марионеток, я считаю, это шаг назад. Даже шаг в начало 90-х и повторение еще раз того же разгрома России, который был в начале 90-х, и который, значит, еще раз в ускоренном темпе повторится. Теперь, что касается того, какие возможны сценарии. Я считаю, что в этих условиях, тех, которые нам навязали, военное столкновение неизбежно. Я имею в виду не военное столкновение, там война России с Соединенными Штатами, там с НАТО и так далее, это экзотика. Я имею в виду в первую очередь военную операцию на Украине. Потому что марионеточный режим там тестовать дальше невозможно. Чем дальше эту болезнь запускать, тем будет серьезнее она нам аукнется. По целому ряду причин. Начиная от чисто, так сказать, транзитно-политических, транзитно-торговых и кончая геополитическими. Разумеется, никоим образом нельзя допускать, чтобы граница НАТО проходила, так сказать, по Сумской области, так сказать, и соприкасалась и под Брянск. Это совершенно очевидно. Так же, как очевидно, что это будет развитие сценария, развитие событий. Так же, как очевидно, что в этом случае Украина, Грузия и Молдавия дело не ограничится. Дальше дело пойдет за Белоруссией. Если удастся отломить Белоруссию, перекинется на Республики Азии, так сказать, за Кавказье и так далее, со всеми остановками. Ну, а дальше, так сказать, селить Россию, там, насколько это возможно. То есть заморозить ситуацию вот в этом плане, о котором ты говорил, я считаю невозможно. Невозможно не потому, что этого кто-то не хочет, а потому что, ну, во-первых, не хотят тоже. А во-вторых, это никогда не срабатывает. Вот все то, что мы имели за прошедшие 20 с лишним лет, начиная с отступления из Восточной Германии, кончая развалом Варшавского договора, это все было каждый раз называлось заморозить ситуацию. Вот мы отсюда ушли и ситуацию заморозили. А нас, грубо говоря, кинули. Но мы отошли еще дальше и опять ситуацию заморозили. А как-то снова кинули. И далее, и далее, и далее. Поэтому я считаю, что замораживать тут нечего. Никто на это не согласится. Вот. А для того, чтобы адекватно противостоять возникающим угрозам, необходима военная операция. Никакие там ни экономические перетягивания, ни переманивания, они возможны. Но они возможны для независимых государств. Независимых государств в этой зоне, которую мы сейчас обсуждаем, их нет. Там есть марионетки в той или иной степени. Может быть, можно в какой-то степени, в меньшей степени говорить об этом в Молдавии, может быть, в меньшей степени в Грузии. В каждой стране вся своя специфика, я не хотел бы себя тратить в один цвет. Но вот что касается Украины, там американские марионетки, это точно. Во всяком случае, все свои решения, они сначала согласовывают с послом Соединенных Штатов, там, или с соответствующими какими-то событиями, а потом уже после этого, так сказать, выносят на политическую арену. Мы это проходили, мы сами в этом жили в начале 90-х, поэтому для нас это все близко. Все то, что творилось во времена Гайдара с американскими советниками, со спутниками антенными, которые сидели в здании ЦК КПСС и в советских военных министерствах, и прямо оттуда под предлогом, так сказать, разработки грантов знали секретную информацию непосредственно через спутник Росинков. Это мы все видели своими глазами. Я даже написал об этом в книге своей, об этом, собственно, это уже прошло, прошедшее место. И поэтому мы все знаем, с чего это начинается, чем это кончается, к чему это ведет. И поэтому этому надо противостоять, чем быстрее, тем лучше. И для этого у России есть, пока есть, во всяком случае, надлежащие возможности. Я еще раз повторю, что я считаю, что был упущен стратегический момент, и для этого должен понести итоговую ответственность тот, кто его упустил. Это тот момент, когда надо было действовать непосредственно в марте-апреле этого года. Момент был прекрасный момент. Вот он был предательски упущен. И я в этой связи часто вспоминаю твою любимую фразу, кажется, о том, что прежде чем Казань брать, надо измену с Кремлем вести. Я бы это сказал тоже и применить в Киеве. Я, кстати, после наших многих обсуждений искал долго корни этой фразы, откуда она взялась. Мы не записали же ее летопись со слов Ивана Грозного. Она взялась на самом деле из фильма Ивана Грозного. Так вот, произносилась-то она по отношению не к царю Ивану, которого надо извести, прежде чем взять Казань. Его оппоненты как раз о взятии Казани не помышляли. А по отношению к тем боярам, которые окружали его, и которые в результате составляли то, что в 20 веке начало называться пятой колонной. Вот такого же рода пятая колонна на сегодняшний день сидит в Кремле. Потому что, ты совершенно прав, никаких патриотических политиков среди тех, кто так или иначе вхож в кремлевскую администрацию, или во всяком случае реально управляет государством, или содействует управлению государством, не наблюдается. Есть те, которые являются принадлежностью путинского клана, так сказать, игроки по интересам, и есть вот остаточное то либеральное крыло, которое в свое время досталось от ельцинского режима как бы в наследство путинскому, и которое на сегодняшний день играет роль западной пятой колонны. Они не воры в таком объеме, как являются и путинцы, и пропутинцы. Ну, отчасти потому, что их к воровству не допускают, отчасти потому, что они и сами не очень на это мало способны в силу своих должностей. Я не говорю, что они вообще не воруют, я просто говорю, что не воруют в таких масштабах. Вот. Но их ставка принципиально другая. Это не на наворованное, а на покровителя, который в итоге их в нужный момент отмоет, поставят у власти, в общем, короче говоря, по накатанному сценарию а-ля Киевский, прикрепят к рулю управления. А уж там они дальше покажут, что им какая свобода и демократия возможна. И все будут только поддерживать и говорить, да-да, свобода, да-да, демократия. Вот это все варианты Кудрина, Набиуллина, Ясина, там, и же с ними вот всей вот этой вот компании, которая бьется вокруг трона, и которая как бы составляет его экономическое обрамление. Характерно, что, например, того же Кудрина, которого Путин неоднократно называл, и не только он, лучшим министром финансов, собственно, непонятно, чем он на финансовой деятельности прославился, что такого Россия при нем достигла. Я так, может быть, слишком избыточно, но сравню его, например, с графом Витте, который там вел золотой стандарт рубля, он что-то сделал в России, остался заметным в истории. Вот таких подвигов за Кудриным я что-то не замечаю. Но явно полезный подвиг для путинской всей вот этой комарилии он совершил. Потому что для того, чтобы провернуть вот ту самую аферу 2000-2004 года, когда нефть стукнула с $40 до 150 и обратно упала на 40, необходимо было обладать кое-какими связями и экономическими познаниями. Да, Кудрин ими обладал, вот для того, чтобы осуществить такое масштабное воровство. Да, он помог этой комарилье, да, она ему за это благодарна. Да, она, ей бы неплохо было бы жить дальше вот в таком вот контексте, когда бы такие умные евреи или протоевреи-экономисты брали бы и обслуживали твой карман, загоняя туда, так сказать, суточный бак. В общем-то, это как бы полезное вполне сотрудничество, которое было возможно тогда. Но я думаю, что на этом моменте оно уже практически себя исчерпало. Но поскольку люди-то остались на этом же месте, то они фактически начинают работать на тот самый клан, на который они истинно ориентируются. Я имею в виду на американские там эстеблишменты и прочее, прочее. Отсюда и противоречивая политика. С одной стороны, нам говорят о том, как это было в президентском послании. Я не считаю, что это там двигатель прогресса, это президентское послание, что там прямо сказана вся правда до копейки. Но какая-то часть реальных тенденций в нем, безусловно, отражена. С одной стороны, говорят о наращивании там производства, промышленности там прочее, прочее, что необходимо для экономической независимости России, там, инновациям там, и так далее. А с другой стороны, начинают петь песни про либеральный рынок, который сам все исправит. Ну, либеральный рынок это та самая догма начала 90-х, которую мы слышали в исполнении Гайдара с компанией, ровно до тех пор, пока он не начал действовать. Вот когда он начал действовать, когда выяснилось, что ни хрена он не справляет, и что все это уже давно прошедший этап капитализма 19 века, тогда эту песню как-то прекратили петь, во всяком случае публично. Но в исполнении кремлевских, вот так вот, либералов, чисто для внутреннего круга, она продолжает исполняться. А поскольку против них находятся лохи, которые знают только как воровать, а что такое экономика, это для них вообще тайна за семи замками, за семи печатями, то, соответственно, их можно на это разводить. Вот это разводство и продолжается. Ну, поэтому, конечно, пока эта пятая колонна действует вот в этом смысле, говорить о какой-то реальной стратегии противостояния здесь достаточно сложно, чтобы не сказать невозможно.
Я не против либералов и не против сислибов. И не против, так сказать, все, значит, это можно обсуждать. Все-таки твой прогноз, что, так сказать, Путин рванет на Киев и захватит его.
Я считаю, что военная...
И у него для этого хватит сил, умения и экономической мощи России для того, чтобы провести эту операцию, несмотря на явное противодействие Запада, с другой стороны. Кстати, я не знаю степени решительности, естественно, Запада по этой части.
Я скажу так, я считаю, что военная операция неизбежна, и она не касается Путина. Почему же Киев? Речь идет об Украине всей, ее не надо рвать, делить на какие-то части, там кусочки, что-то от нее отчекрыживать.
Я Киев назвал как столицу.
Ну, для меня это не принципиально. Речь идет о смене режима, о смене политики, говоря американской терминологией. Вот. Когда американцы... так сказать, в Афганистан высаживаются, они там тоже говорят не о смене режима, а о смене политики. Политику решили поменять. И в Ираке тоже они решили политику режима поменять. Ну, вместе с ним и режим попутно сменить. Ну, что ж поделать. Но политику они его поменяли. Да, теперь качают вместе сами. Вот. Поэтому способы перемены политики, они существуют различные. В наших условиях, в условиях, когда уже был допущен и пропущен стратегический момент, это остался единственным возможным вариантом. Дойдет ли до него и осмелится ли на него, так сказать, Путин, сказать не берусь. Не могу сказать. Но в российских условиях это единственно возможный вариант на сегодняшний день. Другого нам не оставили. Вот мой прогноз такой. А дальше уже, ну вот, будем видеть, что из этого выйдет и какой прогноз реально осуществится.